В эфире Радио Церковь. Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина». Тема сегодняшней беседы – «Крест служения». У микрофона Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Мы рады очередной встрече. Слава Богу, что у нас они еще есть. И я читаю два места Священного Писания. Первое – это из Евангелия от Матфея, с 10 главы, 38 стих. «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». И из послания апостола Павла, 2 Коринфянам, 6 главы, здесь немножко подлиннее текст 3 стиха. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено». Я хотел вот мысль, которую сегодня мы обсуждаем, хотел бы сформулировать вот так. Крест служения. Вдумайтесь в формулировку. Крест служения. Поэтому я прочел вот два места. Первое, которое говорит о том, что кто не берет креста своего и следует за Мною, не может быть Моим учеником. Это тоже такой вопрос, ну, не полемический, а, по крайней мере, как-то имеются по нему разные понятия. Значит, поэтому я сначала скажу наши понятия, которые мы предлагаем, которые мы используем в этой связи, в этом рассуждении. Речь идет о кресте, который должен взять сам христианин. Это не то, что мы иногда говорим, вот Бог дал мне такой крест, вот это крест мой, моей судьбы, там, мы третьи, десятые, вот я женился на неверующей, это мой крест, я там это украл, меня посадили, это мой крест. Никакой это не крест, это преступление, за которое мы рассчитываемся. Речь идет о кресте, который мы берем добровольно, о том, что мы делаем не по долгу, не по обязанности, не по чьему-то повелению, а по единственному велению собственной совести. Поэтому я формулирую такую истину, такое правило. Если я вижу какую-то потребность в чем-то и осознаю, что я могу ее удовлетворить, могу что-то сделать, я уже обязан. Я уже обязан. И если я не делаю этого, то я не беру свой крест. Я иду за Богом. Никто нигде даже не заподозрит, и никто никогда не укорит меня, почему ты это не сделал. Но я уже поступил нечестно. Я уже уклонился, я уже посчитался с собой, я уже не преодолел себя, я уже не поступил жертвенно, я не поступил, как Христос со мной поступил. Я не взял свой крест. Понимаете меня? Поэтому, когда я говорю о кресте служения, служение имеется в виду, конечно, в церкви. Я хочу этот вопрос поднять о служителях в церкви. Может быть, немножечко, ну, как сказать, может быть, я не имею такого права в целом говорить об этом, но я никогда ничего никому не навязываю. Я привожу рассуждения, как я говорю, это для личного пользования, и кому они подходят, кто с этим согласен, тот принимает, кто нет, как говорится, воля вольному. Вот. Но я хочу их высказать, потому что мне кажется, что сегодня эта проблема тоже существует. Она всегда существовала. Служение в церкви нужно воспринимать как долг, как ответственность, как отдачу себя в жертву. Ну и понимаете, а не как престиж, честь, первенство – или, скажем, мотивы честолюбия, тщеславия, корысти, не дай бог, и тому подобное. Потому что эти последние мотивы, они же ведут к гибели, и это надо понимать. Так вот, рассматривая, так сказать, тягу, позывы верующих людей, особенно чаще это случается с братьями, к служению, к труду на ниве, к труду в винограднике, миссионерстве и так далее, почему-то часто просматриваются совершенно не те нормальные и трезвые мотивы, которые должны были бы быть. Вот поэтому нам рассудилось вот как-то поставить этот вопрос. Я понимаю, что индивидуальное решение каждого, каждый в ответе за себя – каждый должен смотреть за собою, я это понимаю. И я понимаю, что вроде бы все это понимают, кто считается верующим. Но невольно возникает вопрос, почему же в жизни не так? Что происходит с верующими, и не с рядовыми верующими, и не с молодыми верующими, а с теми, кто почему-то думает, что без него церковь просто не может обойтись. Он должен служить церкви, он должен служить церкви. И встает вопрос, кто тебе сказал, что ты должен? Я, кстати, интересная тоже жизненная ситуация. Одна сестра говорила, рассказывала. Значит, она попала в какое-то, ну, в одно из собраний своих, там, где посещали. И вышел, на проповедь вышел один брат. Он долго, оказывается, не проповедовал. И, значит, вот он рассказывает, что он долгое время не проповедовал. Но вот Бог сказал ему, каким образом сказал, это не объясняется, но вот Бог ему сказал, что он должен проповедовать. Ну, как понимаете, он так проповедовал, что сестра все время сидела и говорила: «Господи, зачем ты ему это сказал? Господи, зачем ты ему это сказал?» Вы понимаете смехотворность этой ситуации? Вроде бы действительно проповедь – это благое дело, это нужное дело и всякое такое, можно самые, как говорится, положительные и красивые эпитеты приложить. Но иногда вот и восприятие, вот часто, наверное, бывает, к сожалению, часто, ну, давайте скажем, чтобы не очень передёргивать, но не часто, а частенько, давайте так выразимся, давайте еще скромнее, иногда, давайте, чтобы извинить, чтобы никто не обиделся, иногда бывает, что эти служения никому не нужно, что служение, мое служение вредит церкви. Оно и мне вредит, но я этого не понимаю. Вредит. Я не помогаю церкви, а я разоряю церковь. Я ее дестабилизирую. Я ее не туда веду. Я ее нагружаю, а я рвусь. Вот. Поэтому в этом вопросе, в вопросе служения, Это серьезный вопрос. Кажется, страшно и опасно. Как можно говорить, чтобы верующий не стремился к служению? Это вроде бы противоестественно. И тем не менее, я выдвигаю такую мысль. Все мы прекрасно понимаем, что все, что растет, все овощи, все фрукты, все, что растет, это все на пользу человеку. И все оно действительно настолько вкусное, настолько полезное, что смешно было бы сказать, что не надо сажать деревья, не надо сажать там овощи, огород обрабатывать, третьи, десятые. Конечно, надо, но ведь каждый трезвый, нормальный фермер, сельскохозяйственник понимает, что ничего из этого недозрелого, зеленого, неспелого нельзя срывать. Оно не имеет своей кондиции, оно не имеет своих качеств. Оно, конечно, созреет, оно будет нужно. Но пока оно зеленое, нельзя его рвать, потому что, скажем, если это зеленые фрукты, то вы знаете, дизентерия может быть, это третий, десятый, то есть одни болезни. Почему же я такого высокого о себе мнения, извините, сырой, зеленый, недозрелый, почему я такого высокого убеждения о себе, что я уже без меня церковь, без моего служения церковь не может обойтись? Вы понимаете, здесь есть какое-то практическое противоречие, но оно должно быть. Оно должно быть. И нельзя смешивать. Нельзя смешивать побуждения. Мы их перечислили. К сожалению, эти побуждения зачастую, иногда двигают человеком, движут христианином, так сказать, к труду. Он рвется в диаконы, он рвется в проповедники, он рвется в пресвитеры, он хоть что-нибудь, но он рвется быть на виду у церкви, быть на виду у людей. Уже сама эта основа пагубна и для церкви, и для самого человека. Вот почему я решился, так сказать, на этот, мне кажется, все-таки сложный разговор. Я понимаю, что кто-то может обидеться, кто-то, может быть, увидит себя, но может быть хорошо, если увидеть себя, что я что-то не так делаю. Может быть, это все-таки к лучшему, чем в таком ослеплении мучать себя и мучать церковь, и главное, не решать вопрос спасения. Значит, вот здесь тоже есть такая опасность. К сожалению, мы как-то воспринимаем так, что вопрос нашего спасения решен, а все остальное, что мы делаем, это только вопрос наград. Вот трудящийся там себе добывает, так сказать, награды, вот будет более почтен там, и вообще, что мы, все, что мы делаем доброе, это только на награды. Я думаю, что вопрос здесь более прост и более прозаичен. Речь идет о нашем спасении. Если я живу недостойной жизнью, я должен знать, что я в Царстве Небесном буду не просто ефрейтором, а я там просто не буду. Я должен знать, что если я в церкви дерзаю что-то делать недостойно, то я не только не буду иметь награды, я жизни вечной не буду иметь. Потому что такое сравнение, я думаю, оно понятно, и оно совершенно правомочно. Сейчас, вы знаете, очень распространены операции на открытом сердце. Сегодня наши верующие, очень многие проходят через это тяжкое испытание, и слава Богу, что отсев по этой причине всего где-то на уровне, как сказали врачи, 0,1%, то есть успешно выполняются эти операции. Но залогом этой, одним из залогов этих операций, я имею в виду, кроме знаний, это стерильность, это полнейшая чистота. Полностью раскрыта, так сказать, центр нашей жизни физической, физиологической, сердце. И не дай Бог внести туда какую-либо инфекцию, то это заведомо смерть, заведомо гибель организма, заведомо гибель человека. Какая соблюдается стерильность, чистота? Это вмешивается, так сказать, в физиологическое естество, в жизнь, там, где жизнь. В жизнь нельзя вносить то, что ее убивает. Как же в церковную жизнь, как же в жизнь верующих людей, в жизнь братьев и сестер можно вносить какую-либо нечистоту? Где наш страх и где наш ум, если кто-то позволяет себе такое делать. Поэтому я думаю, это понятное такое выражение, что нечистыми руками, с нечистыми руками нельзя браться ни за какое дело в церкви. Туда никакую нечистоту нельзя нести. Это пагубно, это смертельно. Это не видно. Гибель человека не видно. Это он не падает, как Оз, он не падает, как Сапфира и Анания. Вот. Но в духовном плане это происходит, я в этом убежден. В духовном плане мы еще кажемся себе живыми, действенными, руководящими, двигающими, но перед Богом-то мы мертвы, мы недостойными руками трогаем святыню, потому что Церковь Божия свята и непорочна. И если кто-то думает, что церковь не святая, потому что вот он там такой, да и я там такой, мы даже вырабатываем такую теологию, что, дескать, мы люди, там все, и вообще наша праведность, как запачканная одежда, и третье, десятое, это все мысли не от Бога, это прикрытие сатанинское. Поэтому вообще к церкви, в церковь должны идти только чистые люди, нормальные, которые ищут Бога, которые движимы Духом Святым, которые совершают свое спасение, служение Богу, угождают Богу. Туда никакую нечистоту нельзя вносить, а тем более на уровне служений, любого служения. То ли это пение, то ли это проповедь, то ли это диаконское, то ли пресвитерское, то ли это хозяйственник, то ли это тот, который рассаживает людей. Любое служение в церкви значимо, важно и должно восприниматься как крест, добровольно взятые на себя обязанности. Это служение церкви, это служение народу Божьему. Оно должно быть всегда возвышенным, оно никогда не может быть недобровольным, оно никогда не может быть в тягость, я имею в виду моральную тягость. Оно трудное, оно всегда трудное, оно требует время, оно требует эмоциональные затраты, оно требует духовной борьбы, оно требует самопожертвования, оно требует исполнения долга. Так должно быть, а не удовлетворение своего честолюбия или, не дай Бог, я тоже говорю, это страшное дело, или, не дай Бог, корысти. А, к сожалению, и этот порок проникает в души, в среду христиан, в их деятельность, в их служение. Служение, когда говорил апостол Павел, что кто епископство желает, доброго дела желает, то он имел в виду служение, а не работу. Он имел в виду служение, а не почет. Он имел в виду, что нужно отдать себя, положить на алтарь церкви, на алтарь Божий свою жизнь, свои способности и выполнить свой долг. Поэтому тот, кто хочет служить, наверное, должен согласиться на все пункты, на все стихи, которые мы прочли вот со второго послания к Коринфянам. Какую участь воспринял, какую долю, какую жизнь имел апостол Павел, и не только он, а все служители, которые отдали себя на служение делу Божьему, на служение церкви. Итак, я думаю, что еще раз формулирую практическую сторону вот этого. Ну, нельзя рваться, я понимаю, что нехорошее слово, нельзя рваться к служению. Но что нужно? Вот поняв, что необходимо какое-то служение, и если я могу его исполнить, то я уже должен это сделать, причем жертвенно, бескорыстно, чисто, как свой крест. Я мог этого не сделать. Никто меня не обязывал, никто меня, как говорится, не принуждал, никто меня не звал. Но речь идет о подлинном служении. О подлинном, в том неказистом, невидимом. А нам же часто, вот обратите внимание, мы за служение, но те, которые на виду, которые в первом ряду, которые перед людьми, а не те, которые сзади, а не те, о которых никто и не узнает, а не те, которые так и останутся неизвестными. Вот где можно проверять себя каждый брат и сестра, каждый, кто чем-то служит церкви или хочет служить церкви. Это, я думаю, очень важно, потому что, еще раз говорю, вот если чистые руки делают это дело, то и дело будет чистым, и оно будет успешным, оно будет приятно Богу, оно будет полезно людям, полезно церкви. То есть оно достигнет своей цели, ради которой оно и совершается. А если дело Божие делается нечисто, нечестно, небрежно, то вы помните, да, что мы не имеем права делать дело Божие небрежно. Все, что мы делаем в церкви, большое или малое, должно делаться на пределе честности, на пределе наших моральных, нравственных, физических возможностей, материальных тоже. Кстати, это тоже такая проблема, особенно вот когда сталкиваемся, ну, с такими большими нуждами. Если церкви, например, нужно строить молитвенный дом, это очень тяжкое дело, но это проблемы, перед которыми сегодня стоят почти все наши церкви в эмиграции, уже нужны свои здания, свои помещения. К сожалению, находятся, я не знаю, как назвать этих людей, это «умные», в кавычках, расчетливые, которые, ну, которые, будем так говорить, очень экономны и не берут на себя тяжесть этой проблемы. Вот. Особенно если дело поставлено так, что нет поголовного учета, нет поголовных обязанностей, а я считаю, что именно так должно быть в церкви, потому что только доброохотно дающего любит Бог, только доброе, доброохотное служение имеет цену. Оно есть, к сожалению, категория христиан, именно христиан, которые, так сказать, мудрят, хитрят и думают, вот пусть они строят, а я же все равно, кто, меня же никто не выгонит, и потом, если не учитывают, никто же даже не знает, даю я или не даю. Дорогие друзья, конечно, мы не знаем, и не дай Бог нам заняться этими определениями, этими выискиваниями, не дай Бог. Это дело совести каждого человека. Но Бог-то ведет учеты, у него реситы готовые, у него на каждого выписан ресит, у него заведен учет, и он знает, кто дал, сколько дал, две лепты дал или от избытка дал, дал от всего усердия, от того, чем-то пожертвовал, чем-то поступился, или это мне ничего не стоит. Короче говоря, даже это служение, чисто материальное, которое, кстати, здесь стало почему-то во главу в церквах, я опять трогаю больной вопрос, давайте его обойдем. Значит, я имею в виду нормальное материальное служение в силу потребностей, а не каких-то других целей. Вот потребность у церкви есть, кстати, вот, скажем, как строительство молитвенного дома. Каждый христианин, и это служение, и это, этот вид своего вмешательства в дела церкви должен брать как свой крест, как свой крест. И опять-таки нести его добровольно, потому что, оказывается, идя за Христом и не беря свой крест, человек не может быть его учеником. Вы понимаете, как все тесно завязывается на нашу совесть. Все решает наша добрая совесть, и если, не дай Бог, ее нет, то тогда вот всплывают все вот те мотивы, которые мы их не все не перечислили, но которые вот из некоторых мы перечислили, вот они начинают двигать человеком. Внешне мы этого можем не видеть, этого не знать, замечать по скромности, не говорить, лицемерить, так сказать, перед братом или перед сестрой. Короче говоря, чисто по-человечески обходить этот вопрос, но перед Богом он всегда ясен, открыт, прозрачен. Поэтому вот этот термин сегодня, наверное, всем церквям нравится, чтобы дело материального служения и вообще служения было прозрачным, чтобы вопросы служения решались только сугубо с евангельскими нормами и принципами, никакие родственные, никакие дружественные, никакие честолюбивые, тщеславные, корыстолюбивые цели быть не должны. Поэтому каждый служитель, если он настоящий служитель, вы понимаете, что он, ну, будет предупреждать в почтительности, правда? То есть, если встает вопрос соревнования, то каждый умный служитель всегда уступит более способному служителю, чтобы дело было сделано как можно лучше. Пусть другой, а я буду, насколько у меня хватает ума и сил, буду способствовать. То есть, вы видите, если бы мы решали вопросы служения вот таким образом, по Евангелию, мне кажется, это евангельские позиции, то скольких проблем бы мы избежали, а главное, мы избежали бы гибели служителей. Ведь как это не страшно и как это, ну, звучит, вот, а, к сожалению, через служение можно ускорить свою гибель. Поэтому вы знаете, что есть такой термин «испытание должностью». Так вот, испытание должностью выдерживают очень немногие, и это опасность. Пусть Бог умудрит каждого, кто служит, кто хочет служить, чтобы все это делалось чисто, как крест, по доброй воле.
Мелькают часы за часами, и днями сменяются дни. Проходят года за годами, и вечность уходят они. Проходят года за годами, и вечность уходят они. Грядущее наше туманно, грядущее наше темно, а время летит безвозвратно, преграды не знает оно. А время летит безвозвратно, преграды не знает оно. Как часто мы время теряем, увлекшись игрою страстей, напрасно его расточаем и праздностью губим своей. Напрасно его расточаем и праздностью губим своей. За каждое жизни мгновенье, за каждый потерянный час, за мысли, дела и движения ответа потребуют с нас. За мысли, дела и движения ответа потребуют с нас. Мелькают часы за часами, и днями сменяются дни. Но как они прожиты нами, о чем нам напомнят они? Но как они прожиты нами, о чем нам напомнят они?
Дорогие друзья, время нашего эфира заканчивается. Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина», ведущий Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши письма, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Пусть Господь благословит и сохранит вас. До следующей встречи в эфире.